Добрый день, дорогие наши зрители, всем, кто сегодня присоединился к нашему новому эфиру в программе «Про школу». Мы разговариваем с представителями системы московского образования, с родителями, с учителями, с сотрудниками городских учреждений на актуальные темы, которые важны для родителей, о том, что происходит в системе столичного образования. Мы с вами разговариваем про предпрофессиональное образование, про вертикали, про то, как выбрать школу будущему первокласснику. И сегодня тема является продолжением уже предыдущих ранее записанных, о том, а что же еще с ребенком, кроме основных уроков, происходит в школе? Какие кружки внеурочной деятельности, доп. Образования, какие курсы посещает ребенок? Чем занимается ребенок и как выбрать вот тот оптимальный набор курсов, чтобы наши дети не были перегружены, чтобы к основной школе, к 5-му, 6-му, 7-му классу мы не получали уставших детей, которые уже не знают, когда выбрать время, чтобы сделать уроки, которые говорят о том, что очень сложно успевать все, следить за своим собственным расписанием. И как здесь родителям помочь ребенку? В начале эфира я предлагаю вам посмотреть небольшой видеоролик, видеосюжет одного из наших участников сегодняшнего эфира, ученика школы 2114 Максима, ученика инженерного класса, после чего я представлю наших гостей, и мы посмотрим, как выстраивать день ребенка, как грамотно выстроить организованный образовательный процесс, процесс развития ребенка. Сегодня у нас в студии гости Любовь Евгеньевна Алтаржевская, руководитель городского психолого-педагогического центра, Ирина Анатольевна Акулова, директор московской школы 444, а также родитель из этой школы Дмитрий Дмитриевич Петров, 8 детей которого учатся и учились в этой школе, 3 сейчас учатся, а 5 уже выпустились, и успешные выпускники, и Ольга Тарасовна Антонова, педагог-психолог школы 305. Любовь Евгеньевна, вот скажите, пожалуйста, такие идеальные дети, они действительно существуют в природе? Их много, потому что, я так понимаю, что, посмотрев сюжет, сейчас возникнут вопросы не только у родителей, но и у учителей в школе, настолько целеустремленные, которые способны организовать свой день и по часам, мы видели в сюжете, по часам расписать все, что происходит в течение дня с этим ребенком.
Но я бы хотела начать несколько с другого. Как бы мы ни говорили о субъектности образования, о детоцентричности и много других терминов, говорящих о том, что мы идем от запросов ребенка, но начинать, конечно, нужно с семьи и с родителей. Я бы для себя выделила 3 типа родителей. Первый тип родителей – это родители, которые многого достигли в жизни сами и считают, что их ребенок должен соответствовать тому высокому уровню, на котором находится мама с папой. Мы очень часто это наблюдаем в семье там, потомственных врачей или еще каких-то, скажем, специальностей. Когда родители заранее знают и предопределили будущее своего ребенка, они точно знают, чем он должен заниматься. Они должны знать, точно знают, в какой вуз он должен поступить. И дальше вот этот ребенок и вся его жизнь и в школе, и вне школы выстраивается под ту цель, которую родители четко определили. Максиму повезло. У него на самом деле история, по крайней мере, сочетание, вот то, что мы увидели в ролике, сочетание интеллектуальной активности с физической активностью. Там есть плавание хотя бы иногда. Вот в стремлении достичь этой цели не всегда есть место для физической активности. В основном нагрузка, скажем, на интеллектуальную сферу. Другой тип родителей – это родители, у которых что-то не получилось в жизни. И тогда они пытаются реализоваться, опять же, в своих детях. Дать им то, чего, на их взгляд, не хватило им в жизни. То есть если у них не было музыки, то ребенок должен обязательно заниматься музыкой. Если у них не все получалось с математикой, то значит, этого ребенка нужно нагрузить математикой.
Олимпиадный.
Олимпиадный желательно, да. И тогда
еще
опять...
несколько иностранных языков. Это очень популярная тема.
Да. И тогда опять вся жизнь ребенка родителями выстраивается на то, чтобы ребенок достиг того, чего у родителей в какое-то там в детстве.
То есть, по сути, родители компенсируют какие-то свои,
да,
детства нерешенные вопросы, незакрытые гештальты, как многие
пытаясь
говорят,
реализоваться в своих детях. И каждый неуспех ребенка они еще при этом оценивают как свою родительскую несостоятельность. И, то есть иногда в семьях появляются конфликты. И это действительно так.
Но есть... Не только в семьях, я бы еще сказала, конфликты появляются между родителями и школой, потому что, видя эту несостоятельность, не всегда возможно признавать ее, как вспоминая свои школьные, может быть, неудачи или нереализованные какие-то амбиции, предъявляется все больше претензий к школе.
Конечно.
Школа, получается, виновница вот таких вот проблем, возникает.
Но есть третий счастливый тип родителей, которые, конечно же, знают и понимают, как должна строиться перспектива для своего ребенка. Никто лучше родителей не знает, как, ну, и не понимает, да, того, что может быть потенциально в дальнейшем в судьбе ребенка сложится. Но при этом они постоянно в семье анализируют интересы своего ребенка. То есть сверяют часы со своими планами, и актуальным состоянием ребенка, и тем, что ему действительно интересно. И это действительно счастливая история, когда интерес ребенка все-таки имеет значение в том планировании, которое есть у родителей, да, в их планах. Но вы знаете, что меня несколько смутило, может быть, у Максима нет этого риска, но ребята в подростковом возрасте, и мы все прекрасно знаем, что ведущий вид деятельности вот в этом возрасте – это общение. Общение со сверстниками, самореализация, социальное проектирование и пробы. То есть вот есть ли место у Максима, ну, думаю, что есть наверняка, потому что даже в тех объединениях доп. Образования, в которых вот он там задействован, вокруг нет ребят, но я думаю, что и очень хочу надеяться, что там есть такие же мотивированные ребята, в которых происходит это общение. Вот очень-очень хотелось бы. Но в сюжете вот этого, к сожалению, не было.
В сюжете, на самом деле, меня тоже насторожил тот факт, что вся деятельность Максима, кроме учебной, показана, где он один. Он один занимается исследованиями, разработками инженерными или какие-то проводит химические эксперименты. Он один занимается плаванием с тренером, да, наверняка. Но, тем не менее, это не командный вид спорта. Что порадовало, Максим говорит и про игру в баскетбол и волейбол. Все-таки это командный вид спорта, где они рядом. Тем не менее, действительно интересно было бы посмотреть, как компенсируется вот это общение. Может быть, на уроках, кстати, потому что Максим ничего не говорил о школе непосредственно, только о своем участии, о своих личных достижениях и разработках, но, по крайней мере, на уроках, на переменах, может быть, все-таки это общение происходит, и ему этого достаточно. Да, действительно порадовало, что у него есть баланс, по крайней мере, физической активности, интеллектуального труда, а не то, что происходит часто, когда мы видим, что родители стремятся попасть в классы с углубленным изучением отдельных предметов, уже даже начиная с начальной школы, иностранные языки, математика с первого класса углубленная, каникулы посвятить тоже не отдыху, не развлечениям, не каким-то переключениям и путешествиям, а именно занятиям, и вот доп. Образованием нагрузить все больше. Математики не может быть мало, математики должно быть всегда много. И вот как раз хотелось бы адресовать вопрос Ирине Анатольевне. Ирина Анатольевна, вы как директор школы, который на протяжении многих лет известна в московской системе образования как школа, готовящая сильных математиков, хороших математиков, у вас большая программа дополнительного образования, не только основных уроков с углубленным изучением математики. И ваши родители, это как раз те целеустремленные родители, которые заинтересованы в получении сильного образования. Не знаю насчет того, сколько, какой процент из них готовы анализировать то, что говорила Любовь Евгеньевна, регулярно со своими детьми занятия и перестраивать в случае того, что что-то не подходит. Но вот скажите, как у вас выстраивается эта работа, когда есть большой запрос от родителей на углубленные программы? Как вы видите, когда ребенку было бы уже достаточно? Что вы советуете родителям, как выстраивается в школе эта работа?
Спасибо, это очень важный и острый вопрос для тех родителей, которые приводят детей сейчас в нашу школу. Сейчас лето, и к нам поступает очень много учеников. И родители действительно обеспокоены, а как все это можно совместить? Мы летом разговаривали с ребятами, которые очень похожи на молодого человека из сюжета, но мне кажется, что они шагнули даже еще чуточку дальше, потому что они действительно пришли с предложением. А ребята – это команда, которые стали номинантами национального чемпионата по робототехнике. И, вы знаете, ребята попросили организовать для них кружок еще и в июле и в августе. То есть им бы, возможно, покататься на самокате или на велосипеде, или поехать куда-то вместе с родителями, но они говорят: нет, Ирина Анатольевна, давайте будем продолжать работать. Поэтому мне бы хотелось сказать, что, наверное, в нашей школе вот это удачное соединение желаний родителей и возможностей школы с помощью департамента образования, оно имеет место быть. И, ну, только вдумайтесь, 291 кружок. Из них 27 кружков технического направления. Со всеми современными, самыми современными предложениями. Мобильная робототехника, 3D-моделирование, инженерный дизайн автоматического проектирования, работа на фрезерных станках с автоматическим управлением. Для таких детей уже в наше время важно подыскать того учителя, который сможет быть, все еще сможет быть для них наставником. И вы знаете, что отмечают ребята? Мы обсуждали, ну, на кого бы они хотели быть похожими. То есть что такое успешность? Вообще, что такое успешность в жизни? Вот ребята говорят: Ирина Анатольевна, нам повезло с родителями и повезло со школой, потому что нам помогли создать правильные привычки. Вот я бы, наверное, в своем выступлении вот это отметила. Правильная привычка. Что это такое в школе? Мне кажется, это правильная привычка и одна из самых главных – учиться. Вот просто учиться. Учиться всегда и учиться с удовольствием. Потому что, как математик, знаю, что такое решать всю задачу, решать задачу всю ночь, а в 6 утра понять, что тебе уже пора на работу, еще отработать, и потом, соответственно, вместе с ребятами обсуждать решение этой задачи, которые, возможно, тоже решали эту задачу ночью.
А потом еще решить, что что-то пошло не так.
Что-то пошло не так, да, и переделать. Так вы понимаете, мы разговаривали о Пушкине, например, да? Слова Пушкина в Евгении Онегине, который говорит: привычка свыше нам дана, замена счастью она. Любой родитель хочет видеть своего ребенка успешным и счастливым. Так давайте начинать формировать эти привычки. Пушкин, кстати говоря, когда он любил работать по ночам, все домашние знали, что ему нужно поставить графин с лимонадом. Лимонада к утру не было, а стихи и поэмы были созданы. Но Пушкин еще умел прекрасно боксировать, тренировал своих друзей, поэтов, а еще любил гулять. А Альберт Эйнштейн, потому что мы с ребятами поняли, что мы вообще выстроили систему по Альберту Эйнштейну. Потому что Альберт Эйнштейн говорил следующее. Самое важное – поставить хорошую, правильную цель, собрать хорошую команду, в которую бы вошли наставники, при этом иметь еще какую-то профессию, потому что он был скрипачом. И если бы не наука, ну, в конце концов, он мог бы зарабатывать игрой на скрипке. А плюс еще к этому. Вы знаете, он не умел плавать, но у него было хобби, он ходил под парусом. Поэтому наши ребята, помимо 27 технических кружков, посещают еще порядка 130 естественно-научных. А мы понимаем, что кружков-то 291, то есть есть еще и футбол, и баскетбол, есть возможность танцевать. У нас есть прекрасный хор, который является победителем абсолютно разных больших и не очень больших городских и международных конкурсов. И дети имеют возможность себя реализовать еще в чем-то, еще где-то. Так вы знаете, ребята, которые пришли, собираясь готовиться уже к следующему году, к новым победам, подняли еще важные вопросы. Ведь такие как волонтерство, потому что в нашей школе молодой ученический парламент, на следующий год у нас вырастает наш президент, нам нужно выбрать президента. И мы разговаривали с кандидатами на пост президента нашей школы, вы знаете, они очень четко, я бы сказала, по Эйнштейну, видят цели, они уже собрали команды и собираются сделать нашу школу еще лучше, чем она есть.
Вот оно общение, кстати. Вот да? Спрашивают,
где общаются, да, в этом есть общение.
Дети. Вот оно и общение, но общение не на уровне просто там посидеть на лавочке перед подъездом, обсудить все, что происходит в мире или вокруг, а общение конструктивное, ориентировано на развитие каждого того, кто в этом общении задействован. То есть, если это идет речь о формировании школьного парламента, попробовать себя в разных ролях. В роли кандидата на пост президента школы или в роли специалиста, который занимается маркетингом этого кандидата, пиаром. То есть, это модные специализации, которые могут помочь здесь сделать. Даже разработка рекламных плакатов, все равно же они проводят дебаты, они обсуждают, они общаются, они также борются, они вступают вот в такое обсуждение своих кандидатур, придумывают себе программы, повестки, вовлекают все большее количество учеников. Вот это общение, которое складывается во внеурочное время, на переменах, после уроков, попутно вместе с обучением. Ирина Анатольевна, интересно, вы подняли тему по поводу формирования привычек. Я сидела сейчас и думала, а всегда ли дополнительное образование только или школа, непосредственно уроки, способствует формированию привычек? И что у нас есть такого в школе? Вот, может быть, психологи больше в этом плане помогут родителям и учителям, как организовать процесс? Любовь Евгеньевна, вот скажите, что вы порекомендовали бы, как не быть родителем, увлеченным в большем количестве кружков доп. Образования, а именно как выстроить жизнь ребенка, день ребенка, учебный год так, чтобы вырабатывались полезные привычки. Это очень важный фактор, который отметила Ирина Анатольевна, мне кажется.
Но если мы сейчас резюмируем все, что говорили до этого, да, то понятно, что есть простое правило, что все-таки должен быть определенный распорядок дня. Он должен быть ритмичным, он должен сочетать физическую нагрузку и интеллектуальную нагрузку, и это золотое правило. И самое главное, опять же, вернемся к тому, о чем мы говорили. Мотивация – это хорошо, перспективы и планирование будущего – это хорошо, но есть понимание интерес ребенка. И интерес ребенка все-таки должен быть базой для дальнейшей мотивации к получению новых знаний или там еще каких-то достижений. Да? Но интерес ребенка, он должен быть сформирован. И если этого интереса у ребенка пока нет, точнее, он есть, но родители не очень понимают, в чем он, то тогда в помощь родителям и школьные психологи, и психологи городского психолого-педагогического центра, нашего центра. И вот, на мой взгляд, очень важно, когда мы говорим о родителях, я все равно вернусь к родителям, потому что задают тон они задают правила. Школа в содружестве с родителями может достичь результатов. Без родителей это очень сложно. Поэтому очень важно родителям понимать свои дефициты и не бояться того, что они не знают ответов на какие-то вопросы. И самое главное, найти то место и того человека, того профессионала, который может помочь получить ответы на вопросы. Вот к нам, например, приходят родители, да, помогите определиться, вот не понимаем, ребенок ищет себя все время, он уже там в 8 классе, а у него драм-кружок-кружок по фото, он сам не знает, чего он хочет. Есть специальные методики, которые позволяют определить все-таки направленность интереса.
А если ребенок все хочет? Потому что есть такие целеустремленные дети, которые приходят, конечно, и хотят в июле, в августе заниматься, продолжать робототехникой, они реально хотят все. И они понимают, что они могут чем-то пожертвовать, вот как Максим в ролике, они могут успеть все. То есть нам еще кружок, мы еще хотим. Ну и, собственно говоря, родители, видя это рвение, считают, что это хорошо. И давайте, если ребенок хочет, а в школе есть большой спектр предложений. Как в этом случае? То есть здесь получается две крайности. С одной стороны, крайность того, что ребенок ничего не хочет, причем, опять же, непонятно почему. Потому что у него уже столько, что он уже устал?
Перенасытился.
Или потому что он еще не понял о том, что он хочет. И вторая крайность – ребенок, который хочет все, пока у него получается, ему хватает сил. Как не попасть в эту крайность, когда уже перенасытился, когда уже устал? Как здесь помочь? Когда вроде как ко всему склонности и способности, вроде как и в математике неплохо, и успевает играть на музыкальных инструментах, еще и спортом заниматься.
Если все успевает, то слава богу. и не надо ребенку в этом случае мешать.
А вот теперь вопрос.
А вот если, если вот такое разнообразие, да, мешает каким-то вещам, которые очевидны, то есть если ребенок, увлекаясь доп. Образованием, при этом ну, серьезно снижает результаты в учебе, да, тогда это вопрос доверительных отношений внутри семьи. Вот насколько могут родители вместе с ребенком сесть за стол, скажем так, в этом случае переговоров, проанализировать, ну это такой термин проанализировать, ну просто поговорить по душам с ребенком и определить именно вот тот оптимальный набор, который и ребенку интересен, и на перспективу работает. Это очень сложно. И это, к сожалению, самая большая проблема современных родителей. И они сами о ней говорят. Потому что доверительные отношения выстраиваются не тогда, когда ребенок у нас уже учится в старшей школе. Когда родители говорят, ой, вот он со мной не хочет говорить, мы с ним на разных языках разговариваем.
Да, дорогой сын, ты уже стал взрослым, давай сядем, поговорим
важно. А доверительные отношения, они начинаются с пеленок, они вот там. То есть когда культура общения в семье, она предполагает постоянные встречи, разговоры по душам, там вот какую-то такую теплую, вот то, что мы говорим укладом в школе, вот то же самое семейный уклад. Мы, конечно, сейчас замахиваемся на серьезные вещи, да, потому что уклад каждой семьи – это дело семьи, да, но все-таки сакцентировать внимание родителей, особенно родителей первоклассников, дошколят, что вот нужно приучать детей общаться с родителями. Это парадоксальная история, парадоксальная. Но если вы посмотрите на современных родителей, родители у компьютера в одной комнате, ребенок чем-то занимается, и тоже, кстати, у компьютера, независимо от возраста, в телефоне, но он никому не мешает. Знаете, я всегда, у меня такая ассоциация возникает в голове, то есть после пустышки появляется телефон, либо вместе с пустышкой. Да?
Либо большое количество каких-то занятий, чтобы с ребенком занимались не всегда родители, которые работают, которые загружены, но тем не менее огромное количество занятий, кружков доп. Образования, репетиторов, уроки в школе, еще что ребенок может делать самостоятельно, чтобы ребенок развивался.
Наталья Александровна, но здесь, понимаете,
родительское внимание.
Компенсировать родительское внимание невозможно. Понимаете,
хорошо,
тоже у нас
вот смотрите, вы интересную мысль сейчас проговорили, на которой хотелось бы остановиться. В отношении того, что может быть катализатором, когда уже все хватит, когда у ребенка прошло пресыщение. И на самом деле, может быть, с этой точки зрения школу никогда не рассматривают родители. Вы сказали о том, что если идет спад по учебе, сложно определить спад ребенка, интересы в отношении кружков. Ну, сложно определить, как. Если ребенок начинает не ходить и обманывать, что ходит. Наверное, вот единственный катализатор, который может быть. То есть ребенка записали в несколько кружков, и спустя какое-то время родители получают каким-то образом сигнал. Сейчас у нас, например, через электронный журнал может быть звонок руководителя этой студии, кружка, о том, что ваш ребенок не ходит, и ребенок при этом все время продолжал рассказывать о том, что он ходит. Но что получается? Обычно реагируют родители достаточно агрессивно, негативно на это, что ребенок обманывает и прогуливает. А по факту это может быть сигналом, что уже все, уже ребенок не может, он уже устал. Это первый вариант. Но, с другой стороны, вот то, что вы сказали, мне показалось это интересным. Результаты обучения ребенка. То есть, если проанализировать, что происходит спад в оценках, в выполнениях домашних заданий, или школа дает сигналы, что ребенок здесь стал хуже, слабее, не вовремя, невнимательно, не включается, обычно как реагируют на это родители? Реагируют ответным или школа слишком придирается к ребенку, или ай-яй-яй, ты стал лениться и ничего не делать. А по факту ведь это может быть сильным сигналом того, что ребенок устал. Дмитрий Дмитриевич, вы как родитель, у вас 8 детей, сейчас трое учатся в 444-й школе, опять уже выпустились. Как вы реагировали на вот такие проявления детей, их усталость? Или как вы их мотивировали на определенные дополнительные занятия, совмещаемые с учебой?
Ну, вот когда смотрел вот этот ролик в начале нашей передачи, мне пришла в голову цитата древнего медика про то, что все есть яд и все есть лекарство, но важно определить дозу, меру. Вот. И чтобы определить эту меру, как ребенок должен заниматься, сколько он способен усвоить, И почему главное, зачем это ему усваивать? Для этого нужно какой-то постоянный контакт. То есть это не может быть какой-то вот специальный, вот мы сегодня поговорим, как у тебя там дела.
Да, что сразу вызывает напряжение у ребенка, замыкание.
У нас серьезный разговор, там, да, ты прогуливаешь кружок. То есть важно постоянно быть в контакте. Вот, например, мне, наверное, это сложнее, потому что я достаточно, ну, большое количество внимания мне работе нужно уделять. Но вот жена моя, Анна Васильевна, она как бы постоянно практически в контакте с детьми. Ну, их много, это целое отдельное большое дело. И как бы, то есть быть с ребенком там в его радостях и бедах, это постоянно быть рядом, это и может быть индикатором, как бы каким-то критерием, как, какой-то вот этой вот способности определить, что ему нужно. То есть вот такой истории, что у нас кто-то что-то прогуливал долго, ну, разве что в музыкальной школе чего-то такое было иногда. Но это может возникнуть только если, наверное, если занятие это вот полностью навязано, и ребенку совсем это не нравится. То есть надо исходить из его интересов, из его будущих потребностей. То есть не все ребенок может предугадать, что ему в жизни ждет. Да, и, например, какие-то занятия, которые нам сложны и тяжелы, там, они на самом деле воспитывают навык работать, навык удерживать внимание, навык усидчивости и так далее. Но в любом случае какой-то интерес, какую-то склонность к этому родитель должен выявить. И выявляется это вот когда ты не как бы иногда выкроил там несколько, некоторое время там для того, чтобы пообщаться, а когда ты все время рядом.
Ольга Тарасовна, вот вы как школьный психолог, что можно порекомендовать и родителям, и школе в этой ситуации?
Я бы хотела сейчас рассмотреть еще наш вопрос, который мы затронули, о развитии способности детей через дополнительное образование с точки зрения помощи детям, которые плохо успевают в школе. Для того, чтобы ребенок был успешным, поверил в себя, ему как раз дополнительное образование предоставляет очень много возможностей. И вот я за то, чтобы ребенок как раз очень много всего пробовал.
Как все-таки сформировать привычки? В каком возрасте нужно вырабатывать привычки, учиться и вообще привычки формировать свой день? Как Максим в ролике делать расписание дня? Когда нужно родителям с детьми начинать это делать?
Формировать привычку нужно как можно раньше, еще даже с дошкольного возраста, когда мы приучаем детей к самостоятельности. Ребенок приходит в детский сад, он осваивается в кругу своих сверстников, он должен там уметь самостоятельно попросить то, что ему надо, самостоятельно есть, самостоятельно выполнять действия по режиму дня. То есть,
Дня можно формировать, начиная с дошкольного возраста.
Конечно.
И, собственно говоря, тогда получается, что начало обучения в школе – это уже прям хороший звоночек и сигнал, что если не начали в дошкольном возрасте, то можно начать с любого класса, как обычно, там, да, лучше учиться с понедельника или начать заниматься спортом с нового месяца, с новой недели. Так и здесь получается, с нового учебного года, с нового четверти можно начинать какие-то привычки вырабатывать.
Не бывает просто лени или просто обмана. Вот когда родители, ведь, кроме претензий к школе, родители очень часто переходят к претензиям к своему собственному ребенку. Ты лжешь, ты обманываешь, ты ленивый,
а это вторая
тебе
сторона.
Ничего не надо. Но мы должны понимать, что ребенок, когда он говорит неправду, он не просто так обманывает. Почему он родителям говорит, что он продолжает посещать тот ненавистное, да, объединение доп. Образования? Почему он говорит неправду? Потому что нет доверия, потому что он не может сказать правду, что ему это неинтересно. Поэтому он вынужден обманывать. То есть вот создание таких доверительных отношений, которые, ну вот, позволит ребенку сказать правду в семье. У нас есть понятие ситуации успеха. И это не только психологическое понятие, это еще и педагогическое понятие. Потому что мы, как правило, делим, да, вот психологи – это одна история, это про психологию, а педагогика – это про педагогику. Не так. То есть у нас психология и педагогика – то, что называется близнецы-сестры. Потому что если педагогика строится на психологических основах, когда все получается – когда снижается интерес, и ребенок там перестает чем-то заниматься, когда он не чувствует этот успех хотя бы в чем-то. Мы же знаем, математике можно научить, но сначала нужно научить простейшей математике, и потом пошагово наращивать то, что... А когда у ребенка постоянно не получается, и мы его догружаем, происходит тот срыв, который на ноль сводит мотивацию и интерес. То есть все, ему это неинтересно.
Потому тогда что он... смотрите, что может давать школа здесь. Школа дает понимание родителям об академических результатах, о том, что происходит на уроке. Мы сигнализируем школе, эта контрольная работа выполнена отлично, или эта контрольная работа или домашнее задание выполнено неуспешно. В отношении системы дополнительного образования часто так не происходит. И получается, что, по сути, опять же, педагоги, которые работают в кружках, могут сказать: дорогие родители, не нужно мучить Васю занятиями на скрипке, у него не получается со скрипкой. Если вы хотите, чтобы он развивался в художественно-эстетическом направлении, можно попробовать в рисовании или пение, вокал в хоре, но вот со скрипкой никак. И вот здесь вот такие сигналы...
Или вывести его со скрипкой на сцену, как альтернатива, и создать ситуацию успеха, когда Вася поймет, что его скрипка тоже очень ничего себе звучит.
Ну, то есть все равно получается хорошо бы выстраивать диалог здесь такой вот тройной. С одной стороны, постоянный диалог родителей и ребенка, чтобы быть катализатором и чувствовать, где что. Маркерами для этого могут быть оценки академических результатов, то есть оценки поурочные, которые получаются, увеличение, снижение, да, хуже стал учиться, реже домашнее задание не успевает, хуже результаты по домашним заданиям, сигнал от учителей не получается. С другой стороны, маркеры от учителя и тренера-преподавателя в доп. Образовании: меньше успевает, не усваивает, не получается, не ходит, начинает обманывать. То есть вот, получается, на этих маркерах тоже можно выстраивать диалог ребенка. И получается, третье – это сигнал школа. Школа, которая дает возможности, базу родителям понять: здесь получается, к этому склонности нужно продолжать, а здесь можно попытаться создать другую ситуацию, чтобы он сам определился, выбрал, или создать ситуацию успеха, если вдруг мы видим, что снижается мотивация.
В защиту занятия математикой, даже если что-то не получается. Понимаете, нужно менять родителям и детям свое отношение к ошибке. Мы приходим в школу для того, чтобы сделать как можно больше ошибок. Томас Эдисон говорил, что я не допустил 10 тысяч ошибок. Я просто 10 тысяч раз понял, что мне нужно пойти другим путем. Ну, как бы вот и все. И не нужно относиться к ребенку как к проекту, который создал в своей голове родитель. Ребенок, он самобытен, он тоже будет вносить свои какие-то коррективы по ходу своего движения. И мне кажется, что вот, наверное, тоже отличительная черта нашей школы. Вы знаете, мы не боимся, когда дети ошибаются, потому что ошибся — здорово. Прекрасно, хорошо, что ты здесь ошибся, потому что мы сейчас все вместе посмотрим, какие есть еще пути решения, какие есть выходы из там сложившейся ситуации. Поэтому, а с учетом того, что математическое мышление по многим диссертационным работам в принципе развивается до 12 лет, а гуманитарное до 28, то есть муж и жена еще как-то гуманитарное даже выйдут замуж и разовьют. А вот школа до 6 класса, понимаете, должна развить математическое мышление. И поэтому в 7 классе, когда уже родители говорят: мой не математик, да математик он, математик. Просто путь до 6 класса или там до 7 класса должен был быть более широким, более глубоким, более интересным, более мотивационным. И поэтому ребенок, понимаете, он для своего родителя всегда победитель. Поэтому родитель спрашивает: ты, почему мы говорим, что так важно, чтобы он контрольную написал на 5? Да не важно. Важно, что ты справился с этой задачей или не справился. Он говорит: ты знаешь, папа или мама, я пока не справился. Ну и прекрасно, у нас с тобой сегодня есть вечер для того, чтобы мы вместе справились с этой задачей. Вот тогда это будет хорошая мотивационная составляющая. И тогда в следующий раз ребенок будет понимать: Его ждет дома родитель, для которого он в любом случае будет победителем. И родитель будет в любом случае рад тому, что ребенок пришел вот, с какой-то определенной победой.
А если родитель не умеет решать эти задачи?
Мы научим.
Поможет школа, и это есть основание для того, чтобы выстраивать конструктивный диалог. Это значит, можно подойти к учителю на перемене и обсудить, что получилось или не получилось. И без взаимных претензий друг к другу выстроить вот тот самый диалог ради решения этой задачи, ради того, чтобы ребенок почувствовал ситуацию успеха. По сути, получается, что мы с вами и подошли к тому, что у нас нет такого четкого разделения, мне кажется, на то, что ребенок формируется здесь в основной школе на уроках одному, в дополнительном образовании другому, на кружках и секциях. И на самом деле очень важно родителям помочь и понять, что все это общие и уроки, и внеурочная деятельность и доп. Образования – это развитие ребенка. Не ошибиться в присыщении ребенка, не ошибиться в том, что у ребенка уже не получается что-то, потому что он сильно перегружен. Это очень важно. Мы попытались отрефлексировать, понять, какие маркеры помогут родителям понять, что уже все, уже стоп, уже не нужно такого количества кружков, уже не нужно такого акцента на академических результатах. Не бояться делать ошибки, не бояться помогать детям реагировать на эти ошибки, не бояться, что что-то не получается. Слушать внимательно детей и искать партнеров в школе, которые могут выстроить вот этот вот волшебный треугольник взаимоотношений родителя, ребенка и системы образования, чтобы понять, а что действительно получается, к чему есть склонности и способности. В этом помогут и школьные учителя, и руководители студии дополнительного образования, и школьные психологи, и еженедельные, ежедневные беседы с ребенком вечером о каких ошибках или достижениях получается в этот день. Можно рассказать и то, что получилось, и то, что сделали. И очень важно начинать это не в подростковом возрасте, а еще раньше. Дорогие родители, надеемся, что наш эфир сегодня был полезен.